События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лейпиня. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 25 ноября. Мы начинаем с довольно печальной новости. Наша коллега Ольга Князева, ведущая программы «Открытый разговор», стала жертвой совершенно безумной и страшной в своих масштабах кампании клеветы и травли в соцсетях. И это сегодня главная и первая тема нашей программы.
Конечно, мы не могли пройти мимо трагической аварии в Вильнюсе, где возле жилого дома упал грузовой самолет. В результате этой аварии погиб один человек. Что стало причиной аварии и как на этот инцидент реагируют в Латвии, а именно Ассоциация гражданской авиации? Обо всем будем говорить в сегодняшней программе.
Но затем расскажем о том, что сети ПК-матов, которые стали появляться и пользоваться большой популярностью во время пандемии, становятся все более и более распространенными, и наши коллеги из службы новостей подготовили сюжет по этому поводу, который мы представим вашему вниманию.
И в завершении программы будем говорить о рождественской теме. Рижская дума в этом году планирует потратить 700 тысяч евро на рождественские украшения города. Эти украшения будут размещены в 115 местах столицы. И по этому поводу у нас к вам, уважаемые радиослушатели, вопрос. Как бы вы хотели, чтобы Рига была украшена на Рождество? Телефон нашего прямого эфира 67227440. Он будет работать на прием звонков чуть позже. А вот на WhatsApp 28040424 уже можно писать сейчас. Также напоминаю, что смотреть программу «Подробности» можно на платформе «Плюс ЛСМЛВ», а также на Facebook-страничке нашего канала и на YouTube. На Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с обсуждения кампании ненависти, которая разливается в социальных сетях латвийских по поводу нашей коллеги Ольги Князевой, ведущей программы «Открытый разговор». В этой программе, где была серия передач «Не договорили» по поводу проблем интеграции общества, она зачитала один из вопросов слушателей, который касался латышского языка. Слушателю сложно, видимо, дается латышский язык, и он высказал свои сомнения в том, что надо ли им вообще его учить.
Как сделать так, чтобы с радостью и любовью его принимать? Это вот такой был конкретный вопрос. От слушателя, что сделали хейтеры? Они приписали эти слова Ольге, что латышский язык — это не язык. Это был комментарий, да, который получила Ольга при ведении своей программы. Слушатель спрашивал, что латышский язык — это список требований, а как сделать так, чтобы с радостью и любовью его принять? И дальше Ольга обратилась с этим вопросом к гостям студии. Но что сделали хейтеры? Они все вырвали из контекста и приписали эти слова, что латышский язык — это не язык. Вот такой громкий заголовок украшает видео, которое сделал один из хейтеров.
Да. И теперь все это подается так, что вот как будто бы ведущая латвийского радио выступает с такими претензиями к госязыку, и, соответственно, ну вот что это за ведущая, что это за радио, и это распространяется, потому что все остальные, кто это перепощивает, ну просто уже явно не смотрел оригинального видео и вообще просто не знает, в чем суть, но, что называется, заголовок не расшарить довольно сложно. С нами сейчас на прямой телефонной связи Ольга Князева. Оля, привет.
Привет, привет, ребята. Угу.
Ну, Оль, вообще понятно, в каком ты сейчас моральном состоянии, но скажи, пожалуйста, вот если брать какую-то практику, что ты уже сделала для того, чтобы как-то, ну, восстановить правду и справедливость, и что ты еще собираешься сделать? Какие шаги будут предприняты?
Ой, очень много шагов. Я позвонила, во-первых, оставила сообщение в Валство Дрошиба с ДНС, это полиция безопасности. Угу. Плюс еще я не просто оставила какое-то вот такое описание ситуации, потому что на самом деле все эти хейтеры, ну это такая толпа, об этом уже писала Рыбалтика, это такие, знаете, ненавидящие все вокруг, не только меня, но и, господи, и всех вокруг люди, которые очень легко поддаются вот таким вот дезинформационным кампаниям, а это была именно кампания по дезинформации, то есть там в том ролике нет ни правды, ни грамма правды. То есть, как уже сказала Наташа, просто вырвано абсолютно из контекста вопрос слушателя, который, эта вот цитата приписана мне, И когда я дальше задаю вопрос, что, ребята, делать, ну, я тут хочу пояснить, что у меня было два соведущих в студии, это Денис Ханов и Филипп Раевский, и мы хотели этот вопрос обсудить. Собственно, и цикл передачи такой не договорили. То есть обсуждать вот эти самые неприятные, болезненные темы. Потому что, ну, по мне, так это как раз такой вопрос. Как сделать так, чтобы латышский язык любили, они занимались, не учили его из-под палки. Но и получилось так, как получилось, уже не буду повторяться. И я, конечно же, позвонила в полицию безопасности, во-первых, и описала эту ситуацию, на что люди, которые там были на другом конце провода, они сказали: «Арпрац». Ну, то есть это ненормально, то, что происходит. И, конечно же, ну, они ждут заявления в полицию, причем не только от меня, я уже свою работу сделала, но от радио тоже. И обязательно такое заявление будет. Дальше, конечно же, я буду подавать в суд на тех, кто распространил именно, не распространил, а создал это фейковое абсолютно видео, и полиция будет заниматься этим делом. Плюс еще, конечно, это вопрос Ютуба, насколько он проверяет информацию и ту, которую публикует. От Ютуба мне уже пришла серия вопросов, правда ли, что вот этот конкретный товарищ, который, оказывается, я его не знала о его существовании там два дня назад еще, да, но оказывается, это известная персона, которая занимается именно распространением дезинформации. И, кстати, в полиции по безопасности я сказала, что этот человек вообще-то распространяет ненависть, а у нас есть принятая концепция национальной безопасности, где внутренняя безопасность без вражды, без национальной розни – это наш приоритет. Но что он делает? Он с помощью дезинформации как раз разжигает эту ненависть. И в полиции безопасности обязательно сказали, с этим делом разберутся. Ждем еще от руководства радио тоже такое же заявление, да. То есть абсолютно точно будет поддержка. И есть, что важно, поддержка от наших латышских коллег, которые просто, ну, я не знаю, они были в шоке от того, что происходит, от того, что вот так можно сегодня очернить репутацию журналиста. Тот, кто меня знает, тот, кто смотрит эти передачи, и мои в том числе, и ваши ребята, тот прекрасно знает, какова у нас позиция в отношении важных геополитических и внутренних вопросов. И поэтому здесь никакого вообще не может быть какого-то трактовки неправильной, как это стоит делать. Ну, я надеюсь, юристы радио сейчас разберутся в этой ситуации, потому что вы понимаете, что очень много разных законов. Там надо знать эти законы, уметь их трактовать. И, конечно же, мы будем обязательно обращаться и это дело доводить до суда. Но еще хочу сказать под конец, что мне кажется очень важным призвать вообще к диалогу, к какому-то разговору, к обсуждению еще наших высших должностных лиц, президента страны, премьера страны, тех депутатов, от которых зависит решение этого вопроса, чтобы вот такие проявления ненависти просто были уголовно наказуемы. И тогда, наверное, люди не будут бояться, ведь у нас демократия. И напомню, согласно Сатверсму, нашему основному закону, у нас цензура в Латвии запрещена. Но это не значит, что те люди могут заниматься какой-то дезинформацией и разжигать национальную ненависть.
Оль, а какой реакции ты ждешь? Ты чего бы хотела? Морального ущерба, наказания виновных, восстановления справедливости?
Да, я хотела бы абсолютно четкого наказания виновных согласно действующему законодательству. То есть есть нормы закона, которые этот человек нарушил, и нарушают те, которые занимаются разжиганием ненависти, и есть абсолютно четкие указания, что за это следует. Я не прошу чего-то больше, я не прошу чего-то меньше. Я прошу ровно ответственности по закону. И в этом плане я считаю, что репутация не только Латвийского радио 4, которое вещает на аудиторию, скажем, русскоязычную и других национальностей, которые понимают русский язык, но также и наших коллег с латышской редакции, это то же самое. И по сути, вот я, попавшая в эту ситуацию, потому что, ну да, мы подняли эти вопросы, в этой рубрике не договорили, и у нас, кстати, были абсолютно разные люди в этом плане, и бывший президент Левис был у нас, и бывший министр культуры Эллерте. Они все, это и есть разнообразие мнений. Мы говорим об этих вопросах с разных сторон, но это мало кому нравится. Вот так выходит, да? Хотя не нужно забывать, что Латвия демократическое государство, и мы обязаны эти вопросы, как общественные СМИ, в первую очередь рассказывать, говорить, объяснять. И, конечно же, сейчас делать упор на то, как распознать дезинформацию. Потому что масса народа оказались именно вовлечены в эту кампанию дезинформации, которая против меня была и против радио.
Спасибо. Ольга Князева, ведущая программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4, была с нами на телефонной связи. Оля, удачи, держись.
Хорошего вечера,
да,
Оль.
Да. Спасибо.
Кстати, Латвийское радио осудило опубликованные нападки на Ольгу Князеву. И вот что говорится в официальном заявлении Латвийского радио, которое было опубликовано. Обращаю внимание, что сказанное Ольгой в программе «Не договорили» выдернуто из контекста. И сейчас используется, чтобы опозорить как журналистку, так и Латвийское радио и расколоть общество. Ведущая зачитала письмо слушателя и потом обратилась к гостям программы, как действовать, чтобы в обществе такого мнения о латышском языке было меньше. Просим каждого углубиться и послушать программу Ольги. Это пример, вот эта ситуация, как легко расколоть общество громкими заголовками, не погружаясь в содержание. Конец заявления.
Да. И сегодня более подробно о том, что, собственно говоря, с этой ситуацией делать и как Латвийское радио планирует дальше вести себя, мы поговорили с главным редактором Латвийского радио Анитой Брауной.
Tas, ko Latvijas rādio līdz šim ir izdarījis jau nedēļas nogalē, publiskajā telpā rādio nāca klajā ar paziņojumu, ka šie uzbrukumi ir pilnīgi nepieņemami, tie ir nepamatoti un mēģināja paskaidrot, ka ir izrauts no konteksta fragments un vienkārši izmantots Olgas raidījuma fragments kaut kādiem propagandas nolūkiem. Kopumā rādio šajā jautājumā, vienalga, vai tas attiecās uz Olgu vai kādu citu žurnālistu, īstenībā ir ļoti maz rīku, ar kuriem ir iespējams rīkoties, kaut ko uzsākt. Tas, ko rādio juristi tagad darīs, izvērtēs, vai tas, kas ir noticis interneta vidē, vai tur ir kaut kāds pamats, vai iespējas ar tiesiskiem līdzekļiem vērsties pret tiem cilvēkiem, kuri Olgai uzbruka. Rādio tātad veikš šo juridisko novērtējumu un sapratīs, vai to vai ir kaut kādas cerības to darīt vai nē. Diemžēl gan rādio iepriekšējā pieredze, gan arī citu Latvijas mediju pieredze liecina, ka faktiski šāds šāda tiesiskā aizsardzība Latvijā šobrīd par žurnālistiem, kuri internetā tiek nozākāti, nepastāv. Es to varu izstāstīt no savas pieredzes. Es pavasarī arī piedzīvoju masveidīgus uzbrukumus Twitterī vai platformā X. Un es toreiz biju uzrakstījusi iesniegumu policijai. Īstenībā bija divi iesniegumi par dažādiem ierakstiem. Un abus iesniegumus policija atmet atpakaļ, sakot, ka noziegumu sastāvu tur nav. Respektīvi, citā gadījumā mēs esam izmēģinājuši meklēt kaut kādu tiesisko aizsardzību. Mēs redzam, ka Latvijā tas nedarbojās. Un es zinu arī, ka Latvijas televīzija ir mēģinājusi šādā veidā aizsargāt savu žurnālistu, tur tā atbilde ir tā pati. Ko vēl var darīt Latvijas rādio? Rādio faktiski neko vairāk nevar darīt, bet ko žurnālistiem iesaka darīt, ir, ja tu redzi, ka tavu kolēģi nozākā, tad mēģinā to masīvo negatīvo komentāru, tos masīvos negatīvos komentārus atšķaidīt ar komentāriem, kuros tas žurnālis tiek aizstāvēts, respektīvi cilvēkiem neklusēt, bet pateikt, ka šis ir pilnīgi nepieņemami, jūs izplatāt apmalojumus vai pilnīgi nepamatotu kritiku, respektīvi, lai parādās sociālajos tīklos tā saprāta balss arī. Diemžēl pieredze rāda, ka cilvēki negrib iesaistīties šādu līmeņu diskusijās un īstenībā ļoti maz ir tie, kuri aizstāv žurnālistus. Jā, diemžēl, to instrumentu, ar kuriem rādīja Olgu vai kādu citu žurnālistu var aizstāvēt, diemžēl, šobrīd ir ļoti maz.
Вот в чём главная причина, почему с точки зрения
органов, которые должны заниматься, по идее, защитой прав людей, которые становятся жертвами этих нападений, пусть словесных, но все-таки, почему они не находят в этом составе преступления? Это какое-то избирательное отношение именно к журналистам, которые не рассматриваются как, условно говоря, потенциальные объекты преследования? Или это более широкая проблема недостатка какой-то юридической практики в Латвии, которая мешает бороться с этого рода преступлениями?
Man būs tāda garāka atbilde uz šo jautājumu. Es šobrīd esmu no rādio deleģēta piedalīties kultūras ministrijā izveidotā darba grupā, kuras uzdevums ir izvērtēt, vai Latvijā pietiekami aizstāv žurnālistus pret dažādu veidu uzbrukumiem, kas ir gan sociālajos tīklos, gan tīri fiziskiem uzbrukumiem, un izstrādāt kaut kādus priekšlikumus, kā situāciju uzlabot. Mēs par šo ļoti daudz esam runājuši tajā darba grupā. Man ir palicis iespējas, ka policijā un citās tiesību aizsargojošās iestādēs šobrīd nav izpratnes, ka šī ir problēma. Šī ir jauna realitāte. Nu, tagad mūs netik daudz apdraud uz ielas, kaut gan es neizslēdzu, ka kāds cilvēks vai žurnālists, pret kuru masveidā tiek vērsts uzbrukumi internetā, ka kādā brīdī arī kāds, nezinu, garīgi nelīdzsvarots cilvēks viņam neuzbruks arī uz ielas tādēļ, ka viņš ir pakļauts šādai zākāšanai internetā. Jā, bet tie galvenie uzbrukumi šobrīd notiek interneta vidē, un tā mūsu tiesību aizsargājušos iestādes īsti to nav aptvērušas, ka tā ir problēma un ka uz to kaut kā jārēģē. Tie policisti, kuri piedalās tajā darba grupā, viņi īsti neatzīst, ka ir tāda problēma. Jūs tikai vērsieties ar iesniegumiem, mēs izskatīsim, mēs vērsīsimies, bet realitātē, tā kā mēs to izdarām, tad nekāda reakcija nenotiek. Līdz ar to es teiktu, ka nav tās izpratnes. Vai mums ir pietiekama likumu bāze, lai vērstos par šādiem gadījumiem? Es par to neesmu droša, es neesmu juriste, bet es šajā darba grupā esmu aicinājusi kompetentus cilvēkus, juristus, izvērtēt, vai tas likumiskais regulējums ir pietiekams, lai vērstos pret tiem, kuri uzbrūk žurnālistiem interneta vidē.
Анета Брауна, главный редактор Латвийского радио, прокомментировала нам ситуацию с клеветой, разжиганием ненависти в социальных сетях и сказала, что, в принципе, сейчас мало инструментов, чтобы как-то противодействовать этим действиям. Со стороны радио работают юристы, чтобы эту ситуацию улучшить. Также Анета Брауна рассказала, что сама была жертвой таких нападок именно в интернете и обращалась в полицию, но ей эти заявления обратно вернули с помечанием того, что нет состава преступления. Сейчас Анета Брауна входит в рабочую группу при Министерстве культуры, и эта рабочая группа оценивает, достаточно ли в Латвии защищены журналисты от вот таких нападок, как работает закон и как эту ситуацию улучшить. Но вот еще один из важных выводов, которых сказала главный редактор, что вот даже у полицейских, которые работают в этой рабочей группе, да, которые там тоже участвуют, у них нет понимания, что это действительно проблема, что сейчас вот угрозы на улице, они как-то в меньшей степени относятся и к журналистам, чем вот в социальных сетях и в интернете.
Почему так? Обсуждаем прямо в данный момент с нами на прямой телефонной связи юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, насколько вообще вот это действительно большая проблема для юридической правоохранительной системы Латвии, что подобного рода нарушения прав других людей, преступления на почве ненависти, какой-то hate speech, они становятся безнаказанными и в них не находят состава преступления?
Во-первых, я хочу отметить, что если мы говорим о разжигании ненависти как таковой, о языке вражды, он может принимать очень разные формы. То есть начиная от самых таких брутальных, можно сказать, форм, как это призывы к насилию, с чем, скажем так, у нас по квалификации может быть меньше проблем, потому что это явно, если призывается к насилию, это уже что-то противозаконное, то в отношении других форм, допустим, унижения, оскорбления, призывы к дискриминации, в том числе клевета или какая-то травля, именно на основании того, что человек или группа лиц принадлежит к определенной там, группе людей, определенной национальности, цвет кожи, пол, возраст и так далее, то с этим может быть немножко сложнее именно на практике, скажем так, квалифицировать это именно как преступление, потому что понятно, что уголовный закон Латвии, он запрещает разжигание ненависти, любые формы проявления разжигания ненависти. Закон также запрещает публичное распространение клеветы, что, мне кажется, тоже относительно данной ситуации всей подходит. Данный случай не редкость, особенно если мы говорим об интернете, потому что язык вражды с активным пользованием интернета, вернее, проявление языка вражды, он увеличился, особенно социальные сети, в которых каждый пост, в принципе, это публичная информация, доступна для дискуссий, и соответственно, нередко данные случаи также доходят до полиции, и, как уже говорилось, с разным, скажем так, успешностью. Иногда полиция может квалифицировать преступление, иногда, возможно, недостает каких-то элементов, чтобы квалифицировать преступление, потому что, опять-таки, когда мы говорим о языке вражды, мы говорим о свободе слова. Свобода слова, ее хоть и можно ограничивать, но нужно учитывать ряд факторов, чтобы какое-то высказывание было противозаконным, то есть оценивается не только содержание какой-то публикации, а также формость, ее форма, ее публичность, распространение, то есть широта распространения, статус автора, потому что если что-то говорит как в обществе известная личность, то распространение у этого будет шире, да, намерения автора, возможное также влияние. То есть надо учитывать ряд факторов, которые надо доказать, чтобы, опять-таки, мы могли квалифицировать это как преступное деяние или преступление согласно уголовному закону.
А как вам кажется... Еще... Да. Продолжайте, пожалуйста, да.
Да, но я хочу отметить, почему очень важно, чтобы также наша полиция должным образом реагировала на данные преступления и, скажем так, расследовала их. Во-первых, язык вражды, он не только нацелен на конкретного человека, он также подвергает опасности дискриминации определенную группу лиц, к кому этот человек принадлежит, допустим, определенные меньшинства. Язык вражды также нацелен на то, чтобы заставить замолчать какую-то группу людей. Допустим, в данный случай он направлен против журналиста, что может подвергнуть, скажем так, других журналистов раздумьем о том, что стоит ли мне поднимать острые вопросы или чувствительные вопросы в обществе, стоит ли нам на эти темы вообще говорить, или может быть, меня тоже из-за этого будут так гнобить. Поэтому я тут согласна с предыдущей вашим участником дискуссии о том, что не всегда хватает также понимания, почему данные нарушения, правонарушения, они серьезные, как они влияют не только на человека, но вообще на общество в целом.
А что надо делать, чтобы было это понимание, и вот такие заявления принимались вот прямо безоговорочно?
Я, во-первых, конечно, это дискуссии, общественные дискуссии с привлечением также представителей правоохранительных органов. Это должно и обучение быть полицейских, исследователей, которые расследуют данные преступления, потому что без этого никуда. Именно это и способствует пониманию. Конечно, наработка практики, поэтому не стоит бояться и сообщать в полицию о таких случаях, когда действительно имеются какие-то признаки, что присутствует разжигание ненависти, допустим, да, потому что полиции тоже нужно учиться квалифицировать данные преступления. Если от полиции вы получили отказ первоначально о возбуждении уголовного дела, не стоит отказываться от того, чтобы оспорить данный отказ, далее в прокуратуру, потому что это тоже может, скажем так, повлиять на переквалификацию или должную квалификацию данного случая.
Благодарим
Поэтому
вас.
Поэтому это комплекс разных мер, скажем так.
Екатерина Тумула, юрист Латвийского центра по правам человека, была с нами на прямой связи. Здравствуйте, спасибо и всего доброго.
Хорошего вечера, до свидания. До свидания.
Ну, вот такая ситуация у нас сложилась, и, в общем, она, конечно, очень печальная. И надо сказать, что действительно вот Ольга Князева, которая сегодня первая была в нашем эфире по этому блоку, она призвала к широкому диалогу по этой теме и политиков, и президента, и СЭМ. И на самом деле это действительно имело бы очень большой смысл, потому что ситуация ставит очень серьезно вопрос в целом перед политиками в том числе. Вот такая кампания ненависти, если не дать ей отпор, к чему она в целом, в принципе, может привести все наше общество. Знаете, вот 40 лет назад американские социологи опубликовали такую теорию, она называлась «Теория разбитых окон». Она звучала так, что если в здании не менять одно разбитое окно, то через некоторое время будут все окна разбиты. Имеется в виду, что нельзя закрывать глаза на небольшие и маленькие правонарушения. Если этому позволять им совершаться, то другие люди тоже начинают их делать, потому что кажется, что ну раз можно тем, то можно и мне. И даже если сейчас кому-то кажется, что кампания против отдельного ведущего, отдельной программы Латвийского радио не имеет отношения никому другому, имеет на самом деле. И очень важно именно сейчас, на данном этапе, это остановить, потому что все это кончится очень плохо. Надеемся, что нам удастся это все изменить. Ну а пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Далее будем говорить о трагическом инциденте в Вильнюсе, где возле жилого дома упал грузовой самолет. Рейс из Лейпцига выполняла авиакомпания Swift Air. Это был рейс по доставке грузов DHL. И вот в результате аварии погиб один человек. Ну, вот такой случай.
Надо сказать, что, конечно, этот случай произошел не просто как инцидент в небе, падение самолета, что уже само по себе было бы интересно. Дело в том, что это все вписывается в общий контекст. За последние несколько недель было несколько сообщений, что Россия пытается и планирует провести какого-то своего рода гибридные атаки с помощью грузов DHL и на некоторых перевалочных центрах, где находились посылки этой компании. Вот эти посылки то ли взрывались, то ли возгорали. В общем, все стали говорить о том, что это очень большая угроза, что такая посылка в самолете может привести к тому, что самолет просто взорвется. И первая реакция сегодня была именно в том, что произошедшее — это, возможно, теракт. Что на самом деле случилось и была ли там какая-то действительно попытка воздействия? Об этом нам сегодня рассказал журналист литовского портала Delfi Дмитрий Семенов.
Да, мы знаем на данный момент, что в 5:30 утра примерно произошло крушение грузового самолета, принадлежащего компании DHL. Точнее, самолет был арендован компанией DHL на конкретный данный полет. Произошло это все в нескольких километрах от аэропорта. Ну, соответственно, он шел на посадку. Вот, и произошло крушение. Пока мы можем из тех официальных заявлений, которые слышали от наших оперативных ведомств, сделать вывод, что, скорее всего, это либо ошибка пилотов, либо неисправность самолета, поскольку версию теракта, конечно, не исключают, это подчеркивает и генеральный комиссар полиции, и глава департамента госбезопасности, но это просто по формальным бюрократическим причинам они вынуждены так говорить, поскольку нет пока каких-то официальных экспертиз, чтобы озвучить официальную версию. А вот глава управления кризисами, глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, он как раз назвал приоритетной версию неисправность самолета. Ну, об этом есть несчастный случай, да. Этому есть ряд косвенных свидетельств, в частности, само видео, если внимательно посмотреть с разных ракурсов, да, это и видеорегистраторы, камеры уличного наблюдения, которые зафиксировали момент падения, то видно, что самолет действительно идет на низкой высоте, идет на посадку, и в какой-то момент начинает, угол, да, его сокращается между поверхностью земли, и он вот так вот немножко носом, креном пошел вниз, после этого идет взрыв, то есть какого-то взрыва на борту самого самолета до момента его падения не было. И плюс есть часть переговоров пилотов с диспетчерским центром, также они опубликованы, открыты уже есть сети, там, соответственно, стандартные процедуры, запрашивают разрешение на снижение пилота, запрашивают возможность подключиться к системе в случае плохой видимости, которая вот как раз помогает, да, при посадке самолета. Все хорошо, подтверждают там снижение, они снижаются, ну и вот происходит падение. То есть каких-то форс-мажорных обстоятельств на борту самолета, судя по этой записи, не было. Но все наши ведомства говорят, что сейчас вот идет сбор обломков, соответственно, сбор доказательной базы. Будет расследование, предлагаю дождаться официальных выводов.
А что мы знаем об этом самолете? Он действительно настолько старый, что мог быть неисправен? Есть какая-то информация на этот счет?
Ну, это Боинг 737, и он, по-моему, 93-го года выпуска, то есть, соответственно, ему сколько? Ну, получается, 31 год, и такие самолеты, насколько я понимаю, из практики, они эксплуатируются от 30-40 лет, как бы, их срок эксплуатации, ну, вот он как раз был вот на этой вот границе, поэтому, ну, нельзя сказать, что это новый самолет, да, это самолет уже такой ближе к концу срока своей эксплуатации, вот, ну, и вот что известно, соответственно, об этом самолете.
А насколько большие разрушения были причинены в результате падения этого самолета и где вообще он, собственно, упал? Это был какой-то частный сектор, кажется.
Это вообще счастливая случайность, как бы, да, вот у меня сегодня тоже в дневном эфире был глава департамента пожарной безопасности, вот он несколько раз даже произнес, слава богу, что так, да, есть в результате этого инцидента один погибший, это пилот, гражданин Испании, а всего на борту было 4 человека, это 2 пилота и 2 сотрудника, ну, судя по всему, компании DHL, ну, и вот трое доставлены в больницу, это также еще один гражданин Испании, я так понимаю, тоже второй пилот, потом 2 сотрудника, это гражданин Германии и гражданин Литвы. Ну вот один из этих трех человек находится в тяжелом состоянии, то есть не исключено, что здесь всякий может быть исход. Вот, но сам самолет упал в жилой зоне, но это такая часть Вильнюса, соответственно, ближе к аэропорту, где в основном индивидуальные дома, где в основном частная застройка. Ну или есть вот такие вот дома, которые как раз вот дом пострадал, это двухэтажный дом на 4 семьи. Изначально, когда появлялась первая информация, сообщалось о том, что самолет упал на жилой дом, однако выяснилось, что это было не так. Он упал на поверхность земли рядом с жилым домом, и затем на несколько частей распавшись, соответственно, вот его обломки, его осколки скользили еще по поверхности земли, и в ходе этого был поврежден один из жилых домов, ну и еще один рядом стоящий. Вот в результате этого возник пожар, но наши оперативные службы, судя по всему, работали очень хорошо, буквально на отлично, по крайней мере, президент очень хвалит, ну и как бы мы знаем, поскольку удалось избежать жертв среди жителей этого дома, их оперативно эвакуировали, это 13 человек. Вот, сейчас как раз решается вопрос там их размещения, компенсации и всего прочего. Ну и в Вильнюсе в связи с этим объявлен режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы как раз-таки оперативно устранить последствия. То есть вот такая вот случайность, то есть буквально еще несколько, может быть, десятков или сотен метров, и если бы он упал на жилой дом, или если бы это был самолет с пассажирами, то, конечно, все было бы гораздо плачевнее и печальнее.
Ну, действительно, мы пока не знаем результатов работы комиссии, которая изучает причины этой трагедии, но, тем не менее, нельзя не вспомнить контекст события, которое сегодня произошло. На протяжении нескольких недель происходили разные инциденты с посылками DHL на разных складах в Европе, и вообще была информация от западных разведок, что может быть использованы как раз посылки DHL для проведения каких-то атак в странах Европы. Насколько сейчас в этой связи и в свете сегодняшнего инцидента литовские власти усилили меры безопасности и вообще что-то изменили в порядке, может быть, осуществления полетов или осуществления каких-то почтовых пересылок? Как-то что-то в этом смысле они учли и сделали?
Действительно, все так совпало, да, и была публикация Wall Street Journal о взрывах в логистических центрах DHL в Лейпциге и в Бирмингеме, куда как раз-таки взорвались как раз-таки посылки, отправленные из Литвы, из Польши, по-моему, вот, ну и говорят, что это была российская операция, соответственно, цель которой была, чтобы эти посылки взорвались не в логистических центрах, а в грузовых самолетах, которые потом в США и в Канаду должны были лететь. И здесь действительно все так совпало, самолет, который летел из Лейпцига, той же самой компании, DHL, еще и в Литву. Но потом, как я говорю, когда стали известны некоторые подробности и видео падения и переговоры пилотов с диспетчерским центром и официальные заявления наших ведомств, соответственно, уже общество более-менее успокоилось, и сейчас основная версия – это несчастный случай. Ну а в плане того, каких-то нововведений или ограничений, как вы говорили, здесь подчеркивали наши службы безопасности, наш министр обороны Лаурина Скащуна, в частности, сегодня давал комментарии, и он говорил, говорю о том, что это, насколько я понимаю, не полномочия литовских служб, а это прежде всего сама компания DHL должна сделать какие-то выводы, потому что вот неоднократно сегодня министр обороны сказал о том, что DHL необходимо было сделать домашнее задание. Мы им об этом не раз говорили, в том числе после публикации вот Wall Street Journal. Ну, сделали они это домашнее задание или нет, опять же, мы же не можем следить, потому что сейчас не рассматривается версия теракта. Вот если бы рассматривалась версия теракта, здесь, может быть, можно было делать какие-то выводы, что DHL — это домашнее задание.
Дмитрий Семенов, журналист Delphi, литовской Delphi, рассказал нам о том, что происходило сегодня в Вильнюсе, о том, что известно о крушении самолета компании DHL. Пока знаем немного, но больше, скажем, оснований считать, что это был не теракт, а просто какой-то несчастный случай. Но будем ждать официальных результатов расследования.
На инцидент среагировало, конечно, агентство гражданской авиации Латвии. Они заявили, что находятся в связи с ответственными учреждениями в Латвии и в других странах по поводу аварии. Но, как сказала Айвис Винцевс, руководитель отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникаций агентства гражданской авиации, нет оснований говорить сейчас о высоких рисках для самолетов гражданской авиации.
Lai pieņemtu kaut kādas lēmumus vai nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos vai uzraudzības pasākumu īstenošanā, pēc šādiem nelēmumu gadījumiem ir primāri jāsaņem izmeklēšanas rezultāti, tajā skaitā arī secinājumi, lai saprastu, kas tad ir bijis šī incidenta iemesls. Uz šo brīdi primārā informācija liecina to, ka ar ļoti lielu iespējamību tas varētu būt lidojuma drošumā noteikuma pārkāpums, proti vai tehniskas problēmas vai arī cilvēku pieļautās kļūdas, kas ir visbiežākais attiecīgi nelaimes gadījuma cēlonis cilvēku aviācijā kā tādam. Līdz ar to, protams, ir jāsaprot, kas ir bijis šis gala lēmums vai pareizāk gala iemesls, un ja tiks tomēr izmeklēšanas gaitā koncentrēts, kad ir kaut kādi citi apstākļi, pieņemsim arī tajā pat laikā izskatītais iespējamais sabotāža gadījums, tad, protams, jau arī attiecīgi dalība valsts un Eiropa kopumā pieņems attiecīgos mērus, lai novērstu kaut kādus iespējamos riskus. Taču, ņemot vērā to, ka šobrīd kā primārais šis iemesls tiek izvirzīts šis lidojuma drošuma noteikums, tad jāatzīst, ka uz šo brīdi jau cilvēku aviācijā jau pastāv konkrēti nosacījumi, vadlīnijas un instruktāži, lai šādus negadījumus novērstu. Un kā mēs redzam, cilvēku aviācijas joma ir drošākais pārvietošanās veids, tomēr ir jāsaprot, kas šajā gadījumā tad arī nav nostrādājis vai ko nav ievērojuši cilvēki vai iespējams, kas ir noticis tehniskā līmenī, kādai tomēr šis nelaimes gadījums ir noticis.
Айвис Винцевс, руководитель отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации агентства гражданской авиации, сказал, что необходимо дождаться результатов расследования. Ну, да, что это было? Техническая ошибка, ошибка пилота или что-то еще? Но если будет констатировано, что был саботаж, то на уровне Евросоюза примут меры, чтобы все риски устранить.
Будем ждать результатов расследования. Переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности. На Латвийском радио 4.
Во время пандемии ковида в Латвии и во многих других странах, и в странах Балтии тоже стали очень большой популярностью пользоваться ПК-маты. Такие небольшие почтовые ящики, с помощью которых можно отправлять и получать какие-то сообщения, не приходя, собственно, на почту. Ну и вот, как выяснилось, даже сейчас сеть ПК-матов латвийская и балтийская продолжает расти, и хотя она уже, в общем, близка, видимо, к завершению своего самого стремительного периода роста, тем не менее, все увеличивается и увеличивается в размерах, и более подробно об этом сегодня выяснял наш коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
Международное почтовое и логистическое предприятие «Омнива» работает во всех странах Балтии. Член правления «Омнива» группа «Густс Музыканс» оценивает, что результаты работы за 9 месяцев свидетельствуют, что этот год для предприятия с почти 400 ПК-матами в Латвии и 1300 в Балтии будет успешным.
Результаты 9 месяцев нам показывают, что мы увеличили количество отправлений по Латвии до более чем 7 миллионов. Это на 21% больше по сравнению с прошлым годом. У нас есть рост за первые 9 месяцев. Думаю, сработали также наши предыдущие инвестиции в инфраструктуру, в развитие посылок. Мы их до сих пор продолжаем развивать. И, конечно, самой большой нашей инвестицией в этом году стал новый логистический сортировочный центр в Каунасе, в который вложено 42 миллиона евро. Он помогает быстрее доставлять посылки нашим клиентам.
В этом году стремительно возросло также число покоматов «Латвия Спасц». Если в начале года по всей Латвии их было 250, то сейчас уже 413. Член правления предприятия Янис Кулинш рассказывает, что спрос на традиционные почтовые услуги снизился, однако количество посылок к октябрю превысило показатели прошлого года уже на 50%.
Так что прирост у нас заметный, но он связан с расширением самой сети покоматов. В этом году мы начали сотрудничество с сетью покоматов Почты Литвы. С декабря жители смогут отправлять посылки при помощи покоматов в Эстонию и Литву, и в целом в этой сети будет более 1000 покоматов. Мы установили еще новые покоматы, но о таком стремительном росте мы больше не думаем и считаем, что эта сеть уже сейчас оптимальна. Конец года – это время, когда мы обслуживаем большее число посылок. Это связано и с Черной пятницей в ноябре, и с началом сезона праздников. Прогнозируем, что число посылок в сети покоматов, скажем, в Рождество, может вырасти на 50%.
Крупнейший поставщик услуг экспресс-доставки в Латвии – это ДПД «Латвия». Представители предприятия указывают, конкуренция в отрасли покоматов растет. На 20% выросло и количество посылок. Сейчас у ДПД «Латвия» есть 350 покоматов, и посылки в Риге и Лиепае доставляют 40 электромобилей. К 2030 году предприятие планирует доставлять электротранспортом абсолютно все посылки в Риге. Представители различных сетей покоматов призывают жителей вовремя отправлять рождественские и новогодние подарки. Тогда посылки достигнут своих адресатов к Рождеству. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, служба новостей Латвийского радио.
Ну что ж, такие вот события происходят с сетью покоматов. Это был сюжет нашего коллеги из службы новостей Михаила Никулкина. Ну а нам, наверное, самое время перейти к обсуждению приятных рождественских, пока еще не новостей, но уж точно тем.
Подробности на Латвийском радио 4.
Рижская дума планирует в этом году потратить 700 тысяч на рождественские украшения города. Внушительная сумма. И вот, как сообщают в Рижской думе, в этом году в столице жители и гости города смогут прочувствовать дух Рождества, приближающихся праздников, больше, чем раньше. Мы знаем, что были нападки тоже на Рижскую думу, что очень мало освещения. Мы помним, как рижане ездили в близлежащие Огры, где вот эта улица украшена, и там ловили настроение, или в каких-то других городах. Но вот, видимо, Рижская дума будет исправляться. 700 тысяч все-таки не шутки.
Да, на самом деле мы хотели бы сегодня поговорить на эту тему с вами. Не шутки ли это или шутки, а вопросы для интерактива, в котором мы приглашаем вас принять участие, звучит так. Как бы вы хотели, чтобы Рига была украшена на Рождество в этом году? Телефон прямого эфира 67227440. Ну, это можно звонить, ну и пишите на WhatsApp 28-04-04-24. Я, кстати говоря, залез сегодня специально посмотреть, что такое 700 тысяч. Ну, не примитивно вообще, а вот примитивно к украшению на Рождество Риги.
И да.
Год назад было 600 тысяч.
Да?
Да. То есть, иными словами, вроде бы 700 тысяч евро для украшения Риги, это звучит как-то, ну, много.
Да.
Но, с другой стороны, в свете инфляции, того, что, как мы понимаем, за год все вокруг вообще безумно подорожало. Вот получим ли мы более освещенную столицу Латвии, это вопрос, что называется, открытый.
Но в любом случае было заявление о том, что новые места будут украшены, такие как Берги, Тристиемс, Румбула, Дрейлини, где до этого не было украшений. То есть такой идет охват больших территорий, ну, что тоже не может не радовать, я думаю, жителей этих районов. Всего 115 мест столицы будут украшены, так обещают нам в Рижской думе.
Да, 67227440, мы пока еще ждем ваших звонков, можете звонить. На самом деле, уже на этой неделе, вот в пятницу, должна заработать ярмарка в Риге у Домского собора, и это, в общем, конечно, благожданное событие, сейчас там все готовится, домики уже стоят, сегодня я даже увидел елку.
Да, в субботу ее будут зажигать, все происходит.
Да. Но у нас сегодня наши слушатели неактивные в плане звонков, поэтому, наверное, ну что, может быть, у них не хватило терпения дождаться.
Может, не знают, еще не придумали, как Рига будет украшена. Знаешь, это сложный вопрос. Вообще, вот то, о чем думают в департаменте культуры, то есть как, да, сделать так, чтобы это было как-то интересно, привлекательно, ярко. Мне кажется, здесь такая большая идея должна быть в основе. Ну вот... Ну, что он для нас придумает, то и будем лицезреть.
Да. Ну что ж, мы будем, безусловно, ждать и будем надеяться, что в этом году Рига будет украшена лучше, чем она была украшена в году прошлом. На самом деле, из тех 600 тысяч, которые в прошлом году были потрачены, 200 ушли на покупку новых игрушек. Mm-hmm. Я надеюсь, что их не каждый год покупают в таком количестве. Это означает, что, может быть, на собственное украшение денег будет потрачено больше. У нас есть первый звонок, давайте примем. Значит, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, говорите, Олег. Пожалуйста.
Знаете, по поводу украшения Риги, я верю, что смогут украсить достойно и красиво, но после событий на променаде вот вызывает опасения. Вот,
на променаде? Вы что имеете в виду? В Парке Победы?
Да, вот так вот,
Старая
нет,
Рига.
На променаде в Кингараксе, где установили инсталляции там. Mm. Вот,
А что там случилось?
Большинство... Ну, там, знаете, с точки зрения простых людей, абсолютно бездарные инсталляции за хорошую круглую сумму были установлены, примитивные. Угу. Так вот, чего бы не хотелось в украшениях, вот этих вот примитивных вот инсталляций, выдаваемых за художественные произведения.
Понятно. Спасибо. Хотелось бы больше, наверное, по классике, да, там. Ну, в общем, наверное, инсталляции на Новый год обычно как-то не ставят, да. Инсталляции — это скорее все-таки какие-то... Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте. Ага. Так.
Послушаем.
Это музыка, как нам поставил наш слушатель. Пошли звонки. Видимо, наконец наши слушатели добрались до телефонных аппаратов. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Так вот, чего бы не хотелось.
Так, а это запись эфира, которой мы только что были. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста.
Рига должна быть украшена, потому что должен быть праздник. Не все же, не хлебом единым жив человек. А талантливых людей, которые это сделают, я думаю, что в Риге тоже достаточно. И всех со светлым ожиданием, кому какой праздник, пусть все будет хорошо. Угу. И вам также счастливо.
Спасибо большое за пожелания. И очень приятно. Присоединяемся ко всем вашим пожеланиям, к нашим слушателям. И давайте примем еще один звонок и будем заканчивать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, но там уже говорят.
Нет, сейчас вы говорите. Это у вас фонит приемник.
Да, вы знаете, что вы не те темы обсуждаете. Вот если бы вы позвонили по поводу Князевой, вам бы оборвали все телефоны, а вы ерундой занимаетесь. Ну как украсть?
Спасибо. Ну, знаете, давайте как бы ерундой занимаетесь. Мы хотели бы услышать вашу точку зрения по поводу украшения Риги. Это же тоже важная тема. А по поводу общественных тем,
мы тоже достаточно
мы сказали, наверное, да, тему. И дали очень много разных точек зрения. В общем, здесь нет смысла вести полемику, тем более, что тема, в принципе, вполне понятная. Позиция Латвийского радио максимально ясна, она изложена и главным редактором, и нами сегодня, она подчеркнута неоднократно. Здесь просто не о чем полемизировать в прямом эфире. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Угу. Ну вот и делу время, а те сейчас. Вот поэтому эти инсталляции, да все угодно, будет отвлекать от проблем, которые у нас в уходящем году, но это будет как раз в десяточку. Mm-hmm. Всего доброго вам.
Спасибо, всего доброго. Ну что ж, такого настроения наших слушателей.
Разные мнения.
Тех, кто дозвонился, в общем, большинство настроения хорошее, уже, можно сказать, предновогоднее. Да и, в принципе, у нас тоже. Нельзя сказать, что оно плохое, но просто иногда бывает...
Это жизнь.
Неприятные новости. Мы же не можем про них забыть, правда?
Нет, не можем.
На этом мы на сегодня завершаем программу «Подробности». Ее для вас провели Наталья Мещерякова, Евгений Антонов, продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности.